Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
В вечности мы так или иначе все будем священниками и царями. Поэтому нам нет смысла ждать вечности, нам есть смысл уже сегодня учиться это делать в нашей повседневной жизни.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы снова продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в студию к нам пришел Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Сергей, наша прошлая программа была посвящена Бытию 1 главе 26 стиху и двум словам из этого стиха – образ и владычество. И в сегодняшней программе мы снова обратимся к тем же словам. Сергей, не могли бы вы сделать небольшое вступление и объяснить для нас значение этих двух слов?
В первой главе в Бытии 26 стих – это один из самых важных стихов. Причем он важен не только для понимания Бытия, Ветхого Завета, но и всей Библии. Почему он так важен? Дело в том, что здесь мы видим, зачем мы сотворены. Вы знаете, все человечество ищет цели своего существования, но в этом стихе, этой первой главы Библии, Бог очень ясно сказал нам о том, зачем Он сотворил нас. Он здесь говорит о том, что мы несем Его образ и о том, что мы должны владычествовать над чем-то. Это показывает нам, что образ подразумевает выражение. Другими словами, Бог создал нас для того, чтобы мы выражали Его. И создал Он нас совершенно особым образом. Он создал нас по своему образу и подобию. Кроме того, Он сказал «и довладычествуют». Владычество подразумевает то, что человек представляет Бога в управлении всеми этими существами, частями творения. Другими словами, человек является представителем Бога и в этом смысле владычествует. Более того, таким образом Бог через человека добивается мира и покоя в его творении, в конце концов, которое позволит ему, Богу славы, полностью выразить себя через творение и в творении.
Благодарю вас, Сергей, это очень полезное вступление. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Бытия и первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Two key words, two crucial words in chapter 1 of Genesis. Image and dominion. You can forget the...
Самые важные слова в первой главе Бытия – это образ и владычество. Можно забыть обо всех пресмыкающихся, обо всех зверях, обо всех птицах, но никогда не забывайте о человеке, который имеет образ и владычество. Человек обладает образом и владычеством. Человек имеет образ не змея, не скорпиона, а Бога. Это не мелочь. Именно поэтому, я говорю, что это вершина. Вершина – это человек, имеющий образ Бога и обладающий властью Бога для его владычества. Эти два положения, образ и владычество, подобны двум семенам, посеянным в первой главе Бытия. Для роста этих двух семян необходима вся Библия. И полный урожай, полная жатва этих двух семян показана в Откровении, в главах 21 и 22. Там мы видим Новый Иерусалим, который имеет Божий образ, выражает Бога. И в то же время Новый Иерусалим будет обладать Божьей божественной властью для Божьего владычества вовеки. Сегодня многие читают книгу Вотчмана Ни «Духовная власть». Они просто используют эту книгу в своих интересах. Они провозглашают: «Мы старейшины церкви, мы руководители в той или иной христианской группе, мы Божья власть». Если вы так говорите, вы не имеете ничего общего с Божьей властью. Вы не имеете Божьего образа. Иисус, придя на землю, никогда не говорил людям: «Знайте все, я Сын Божий, я пришел, чтобы быть вашим царем». Он никогда так не поступал. Но когда Он был на земле, у Него был Божий образ, а также у Него была Божья власть. Власть всегда является результатом образа. Образ и владычество – это одно целое, и эта тема проходит через всю Библию, от первых двух страниц до последних двух страниц. Если вы хотите представлять Бога с Его властью, вам необходимо выражать Бога в жизни. Всю историю Библии можно выразить в этих словах. В Библии всегда были те или иные святые, которые выражали Бога и, следовательно, представляли Бога.
Сергей, давайте ненадолго здесь прервемся. Я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то положение, которое Уитнес Ли упомянул в своем сообщении. Он сказал, что образ и владычество подобны двум семенам, которые растут на протяжении всей Библии. Очень интересно само слово «семя», а также то, что эта истина развивается на протяжении всего Писания. Что вы можете сказать об этом, Сергей?
Мне очень нравится сравнение истин, которые заключены в книге Бытия, с семенами. Это очень емкое, на мой взгляд, очень удачное сравнение. Что такое семя? Семя – это начальная форма развития чего-либо, начальная форма развития какого-либо вида жизни. Я хочу обратить внимание на то, что развитие – это всегда органическое. Никакая вещь неодушевленная, механическая, не может размножаться посредством семян. Точно то же мы видим в книге Бытия. Книга Бытия в этом смысле может быть с полным правом названа книгой семян, книгой начал, которые в дальнейшем развиваются в божественном повествовании в Священном Писании. Здесь, в Бытии, мы можем говорить посеяна практически каждая истина, которая затем будет развиваться на протяжении всей Библии. То же самое мы можем сказать и о 26 стихе 1 главы Бытия, где также мы видим одно из таких семян. Это семя об образе и владычестве, которые даны человеку при сотворении Богом. Бог хочет, чтобы мы выражали Его, и Бог хочет, чтобы мы были Его представителями в творении. Но, как и у всякого семени, у этого семени есть определенная пора созревания, или мы можем назвать это порой жатвы, тем моментом, когда это семя созреет и будет готово к тому, чтобы в полной мере проявить ту жизнь, которая была скрыта в нем. И вот такой момент жатвы для этой истины, истины образа и владычества, мы видим в книге Откровения, в последней книге Библии. Там мы видим Новый Иерусалим. Это окончательное завершение Божьего домостроительства, в том числе и в аспекте выражения Бога и представительства Бога. Бог хочет, чтобы мы осознавали в полной мере, что Он делает во Вселенной. Поэтому Он раскрывает нам в Библии и начало процесса, и его течение, в котором мы сейчас находимся, и то, к чему в конце концов мы вместе с Ним придем. Это Новый Иерусалим. Я бы хотел призвать наших слушателей искать у Бога мудрости, просить у Бога мудрости, чтобы читать книгу Бытия сквозь призму, если хотите, книги Откровения. То есть через цель видеть начало. И наоборот, читая книгу Откровения, всегда помнить о том, с чего это началось.
Благодарю вас, Сергей. Мне хотелось бы задержаться на этом положении, но, к сожалению, нам нужно переходить к следующему фрагменту из сообщения Уитнеса Ли. Давайте послушаем наш следующий отрывок.
Now from Genesis we go on to Exodus. In Exodus, the first figure we have...
Теперь от Бытия мы переходим к Исходу. В Исходе основным персонажем является Моисей. Он не был политиком или дипломатом, но он был человеком, который соприкасался с Богом. В результате его соприкосновения с Богом его лицо начало сиять. Оно сияло не от электричества, а от божественной славы. Именно так он выражал Божий образ. Так Моисей стал человеком, обладающим властью. У него была власть над всем домом Израиля. У него была власть нанести поражение врагу. Он воевал не при помощи танков или атомных бомб. Он воевал лишь при помощи своего маленького жезла. Он взял свой маленький жезл и приказал Красному морю расступиться. Аллилуйя! Воды расступились. В этом и состояла его власть. Он был человеком, который обладал Божьим образом и представлял Бога с божественной властью. Затем, вслед за Моисеем, мы видим народ Израиля. Бог сказал, что этот народ должен был стать царством. Но царством не царей, а священников. Священство неразрывно связано с Божьим образом. Царство связано с Божьей властью. Священство предназначено для того, чтобы мы соприкасались с Богом и получали Божий образ. А царство предназначено для того, чтобы мы представляли Бога и применяли Божью власть. Все мы, христиане, были призваны, чтобы быть священниками и царями. Теперь мы переходим к четырем Евангелиям. Иисус, будучи на земле, выражал Бога. Он был человеком, настоящим человеком, типичным человеком, но он постоянно выражал Бога. Поэтому он получил власть над всем. В книге пророка Захарии, в 6 главе, есть стих, в котором говорится, что Иисус имеет и священство, и царство. Другими словами, Он был как священником, так и царем. Даже сегодня Он по-прежнему является первосвященником, и Он по-прежнему царь царей. Почему? Потому что Он выражает Бога. И более того, Он представляет Бога. Он обладает Божьим образом и имеет Божью власть. Посмотрите на апостолов. И деяния, и послания показывают нам одно. Апостолы действительно имели Божий образ. Поэтому у них постоянно была Божья власть. Не следует считать их лишь хорошими проповедниками и прекрасными учителями. Это слишком низкий взгляд. Нет, они были людьми, имевшими Божий образ и применявшими Божью власть.
Сергей, давайте снова здесь остановимся и обсудим этот раздел. Не могли бы вы что-либо добавить к тому, что Божий народ должен обладать священством и царством?
Божье желание состоит в том, чтобы обрести народ, некое совокупное единство многих людей. Это не значит, что Бог не ценит каждого из нас. Конечно же, Он ценит каждого из нас и заботится о каждом из нас в нашей повседневной жизни. Однако цель Его – обрести именно народ, именно совокупного нового человека. В этом смысле мы говорим о царстве и священстве, не просто о царях и священниках, но о неких совокупных единицах, о царстве и священстве. Возможно, эти термины покажутся некоторым из наших слушателей новыми, необычными, может быть, несколько архаичными. Однако мы придерживаемся этих терминов, потому что их придерживается сам Господь. В Библии Он употребляет именно эти термины. Он говорит о Своем народе как о царственном священстве. В первом послании Петра, во второй главе, в 5 и 9 стихах, мы видим, что мы живые камни, и мы созидаемся в царственное священство для того, чтобы в конце концов осуществить Божье домостроительство. О том же мы читаем в 1 главе, в 6 стихе книги Откровения. Там, опять-таки, уже апостол Иоанн называет нас царями и священниками Бога. Это говорит о том, что Божий народ действительно является царством и священством. Священство связано прежде всего с образом Бога. Царство прежде всего подразумевает владычество Божье, то, что мы представляем Бога во Вселенной. В чем назначение священства? Священство – это группа священников, каждый из которых соприкасается с Богом, каждый из которых принимает Бога, каждый из которых наполняется Богом, и, если хотите, пропитывается Богом, и затем непроизвольно начинает выражать Бога. В чем назначение царства? Царство подразумевает, что мы, как верующие, находимся под властью Бога, мы находимся в единстве с Богом, и таким образом мы представляем Его интересы на земле и в мироздании вообще. Бог хочет, чтобы Его народ наполнялся им и сиял в этом темном мире, мире, который исполнен падения человека, проявлений падения человека. Если мы будем находиться в действительности нашего священства, то есть если мы будем пребывать с Богом в нашей повседневной жизни, если мы будем постоянно находиться в общении с Богом, если мы будем находиться в Его присутствии, то непроизвольно мы начнем выражать и наше царство, то есть мы начнем представлять интересы Бога в любой ситуации, в любом положении, в которых мы можем оказаться в нашей повседневной жизни. Пусть Господь обретет это на земле в своем народе.
Сергей, я думаю, здесь нам необходимо пояснить, что мы не говорим о каком-то особом классе верующих. Мы говорим о Божьем желании в отношении всех нас. Не так ли?
Все Божьи возрожденные люди являются в равной степени и священниками, и царями вместе с Христом. Это очень важный момент. Утвердилось мнение, что существует некий ранг среди верующих, некая отдельная группа, некая каста священников. На самом деле это неправильно. Согласно 26 стиху 1 главы Бытия, мы видим, что все люди именно для того и созданы, чтобы выражать Бога, то есть быть священниками Бога, и представлять Бога, то есть быть царями с Богом. Однако человечество пало, об этом мы читаем в 3 главе книги Бытия. Но Бог не остановился на этом. Бог возродил нас, и теперь все мы опять возвращены к тому состоянию, когда мы можем выражать Бога и представлять Его. То есть мы можем быть, и я бы даже сказал, сильнее мы должны быть, если мы являемся христианами, мы должны быть священниками и мы должны быть царями. Нам нельзя останавливаться на этапе сотворения, который показан в 1 главе Бытия. Нам нужно пойти дальше. Нам нужно пойти к тому, чтобы в полной мере исполнить ту цель, которая обозначена на этапе сотворения. Мы были все возрождены, то есть в нас была вложена божественная жизнь для того, чтобы мы выражали Бога и представляли Бога. И если мы не реализуем эту цель, то мы просто не даем Божьей цели проявиться в полной мере. В вечности мы так или иначе все будем священниками и царями, поэтому нам нет смысла ждать вечности, нам есть смысл уже сегодня учиться это делать в нашей повседневной жизни.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте обратимся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
Both Revelation and 1 Peter tell us that today we Christians are the royal...
И в книге Откровения, и в первом послании Петра говорится, что сегодня мы, христиане, являемся царственным священством. С одной стороны, мы священники, с другой, мы цари. Вы должны соприкасаться с Богом, чтобы получить настоящий образ, чтобы иметь Божью славу в жизни. Тогда у вас появится власть, чтобы представлять Бога. Но, как мы знаем, сегодняшние христиане не видят этого. Они не похожи на священников, поэтому они не могут быть царями. У них нет образа, поэтому они теряют власть. Но, слава Богу, на протяжении столетий всегда были некоторые святые, которые соприкасались с Богом и хранили себя в настоящем священстве. Тогда у них появлялась власть, чтобы царствовать в той или иной ситуации. В тысячелетнем царстве все верующие будут священниками, выражающими Бога, и царями, представляющими Бога. Затем, в вечности, они будут служить Богу в качестве священников, чтобы выражать Бога и иметь Божий образ. Они также будут царствовать в качестве царей, чтобы представлять Бога в Его власти вовеки. Давайте теперь обратимся к последнему примеру, примеру Нового Иерусалима. Новый Иерусалим будет иметь вид Бога. Если вы прочитаете четвертую главу книги Откровения, вы увидите, что Бог имеет вид ясписа. Внешний вид Бога подобен яспису. И стена Нового Иерусалима построена из ясписа. Другими словами, весь город будет иметь внешний вид Бога. Город имеет вид Бога. Более того, город будет осуществлять Божье правление. Таким образом, в вечности будут только две вещи. Вся совокупность искупленных верующих будет иметь Божий образ, чтобы выражать Бога, и будет осуществлять Божье правление, чтобы представлять Бога. Вот что нас ждет в будущем. В вечности будет лишь Божий образ и Божье владычество. Поэтому сегодня нам не нужно ждать, когда наступит это время. Сегодня все мы можем получить некую предварительную пробу того, что такое Божий образ и Божье владычество. Сегодня все мы священники и цари. Мы должны сохранить свое право первородства. Аллилуйя! Сегодня наша цель – выражать Бога, имея Его образ. И наша цель – представлять Бога, имея Его владычество. Какое достояние! Какая ответственность! Но это наше наслаждение. Слава Господу! Мы – Божьи священники и Божьи цари. Мы имеем Божий образ и Божье владычество. Сегодня мы те люди, которые выражают Бога и представляют Бога. Аллилуйя! У нас есть образ, и у нас есть владычество.
Сергей, это было замечательное сообщение Уитнеса Ли, и мне хотелось бы спросить вас кое-что о Новом Иерусалиме. Что означают слова, что Новый Иерусалим будет иметь внешний вид Бога? И, во-вторых, как город Новый Иерусалим может использовать Божью власть?
В 4 главе книги Откровения мы видим Бога, который восседает на престоле, и мы видим, что видом он подобен яспису. Яспис – это темно-зеленый камень, который в данном случае обозначает все богатство божественной жизни, которая заключена в Боге. В Откровении в 21 главе мы видим Новый Иерусалим. И если мы внимательно посмотрим, то мы увидим, что Новый Иерусалим, как говорится в этой главе, также видом подобен Яспису. Что это значит? Это значит, что и Бог, и Новый Иерусалим одинаковы в своем выражении. Они одинаковы в том, как они выглядят. Это исполнение 26 стиха 1 главы Бытия, где мы видим, что человек должен быть образом и подобием Бога. В Откровении в 22 главе в 5 стихе говорится о том, что Божьи искупленные люди будут частями Нового Иерусалима, и в этом качестве они будут царствовать вечно. Что это подразумевает? Это подразумевает, что все они будут владычествовать от имени Бога, все они будут представлять Бога. Мы будем находиться под властью Божьего престола и Агнца с духом-потоком. Именно с этого начинается 22 глава Откровения. Там написано, что во Вселенной установлен престол Бога и Агнца, и из этого престола течет река Духа. Мы находимся под этим престолом, мы насыщаемся деревом жизни, которое растет в потоке Духа, и таким образом мы находимся под властью Бога и получаем снабжение для того, чтобы царствовать от имени Бога и представлять Его интересы во Вселенной. Именно в этом состоит Божье желание. И именно это случится в конце концов, потому что именно это Бог записал в 21 и 22 главах своей последней книги Библии в Откровении.
Благодарю вас, Сергей. И я также благодарю нашего Спасителя за такой возвышенный взгляд на цель нашего сотворения и спасения.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.